Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость – историк Евгений Белаш. Евгений, здравствуйте!
Добрый день!
И темой сегодняшней лекции и беседы будет военно-промышленный комплекс СССР к началу Великой Отечественной войны. Пожалуйста, Евгений, вам слово.
Как правило, когда мы говорим о СССР эпохи Сталина, есть две точки зрения. Первое. При Сталине порядок был. Все было идеально, все было замечательно. От пионера до наркома все выполняли, все ходили строем, все делали только замечательное оружие, поэтому быстренько все победили, все было замечательно. Другая точка зрения. Наоборот, был полный ужас, кошмар. Всех расстреливали, у каждого пионера за спиной стоял, грубо говоря, чекист с наганом и так далее. Так вот, и та, и другая точка зрения в корне неправильны. Все было гораздо интереснее. Например, по артиллерии. Возьмем документы, они выложены в сеть. Что у нас писали в 1941 году? Что Советский Союз по сравнению с дореволюционной царской Россией увеличил промышленность почти в 10 раз.
Евгений, одну секундочку, извините меня, пожалуйста. Это еще до начала войны?
Именно до начала.
И в 10 раз увеличил что? Вы говорили про артиллерию. Количество стволов, количество там еще чего-нибудь.
Промышленность.
Именно
промышленность в целом. То есть это реальный доклад товарищу Михлесу, наркома госконтроля, от начальника управления вооружения Бушмелева. И вот там-то самое интересное и начинается. То есть, с одной стороны, огромный рост промышленности. У нас выпускаются или вот-вот будут выпускаться замечательные пушки, гаубицы практически на любой вкус. Более того, эти пушки, эти гаубицы, эти зенитки не просто превосходят царские образцы, но они на уровне лучших зарубежных образцов, например, английских гаубиц, или даже лучше. С другой стороны, имея значительно более мощную промышленность, это прямая цитата, мы за 3 года... не обогнали в выпуске боеприпасов Россию 1916 года, то есть царскую Россию периода еще Первой мировой войны. Представьте себе, что значит в 1941 году своей рукой написать: «Дорогие товарищи, мое ведомство, наша промышленность не обогнала даже царскую Россию 16-го года». И более того, потом подробно расписать, по каким конкретным параметрам мы отстаем. Например, по производству выстрелов по всем новым образцам орудий. От 37-миллиметровой зенитки до сверхтяжелых мортир 280 мм и 305-миллиметровой гаубицы. И потом аккуратно описать, почему оно так получается. Вот у нас 40-й год. Дано выстрел, дано у системы орудий. 37-миллиметровая зенитка. Чуть больше 1/5 от годового заказа выполнена. К 85-миллиметровой зенитке больше 1/3. А к 122-миллиметровой гаубице образца 38-го года, это один из самых ходовых калибров, 6,5%. 6% от годового заказа. Более того, выстрел к 152-миллиметровой пушке образца 35-го года, это пушка большой мощности, бить по ближним тылам, к 280-миллиметровой мортире, 210-миллиметровой пушке и 305-миллиметровой гаубице не сдано ничего. Боевое использование этих орудий совсем не обеспечено боеприпасами. Это прямая цитата. В результате острый недостаток выстрелов ощущается и будет ощущаться на протяжении всего 41-го года. Это доклад 18 апреля. То есть человек имел абсолютную смелость написать вперед, что в 41-м году, даже в конце 41-го года, у нас будет недостаток выстрелов еще до войны. Абсолютно осознавая последствия.
Евгений, подобная смелость была общепринятой по тем документам, которые вы изучили?
Во всяком случае, писали достаточно откровенно, полностью создавая возможные последствия. Правда, некоторые брали, что называется, вину на себе, другие говорили, что вот во всем виноваты такие-то нехорошие люди. Тоже было по-всякому. И почему такая чудовищная ситуация произошла? У нас новые орудия. Раз новые орудия, у них, как правило, повышенное давление в канале ствола, чтобы новые тяжелые снаряды летели, грубо говоря, дальше. Для старых снарядов мы делали их из так называемого сталистого чугуна. Берем чугун, расплавляем его, добавляем всякий стальной лом, получаем более прочный сталистый чугун. Но для новых снарядов такой способ неприменим. Другой вариант. Утверждаем план заказов на 40-й год. Все испытания новых гаубиц 122-152 мм, это наиболее популярные тяжелые гаубицы образца 1938 года, испытываем их с латунными гильзами. Собираемся делать. А латуни для изготовления гильз Комитет обороны не выделяет. В результате план заказов утверждается железными гильзами. А как делать железные гильзы, мы просто не знаем. Более того, все работы по проектированию ведем в соответствующих институтах и конструкторских бюро. Выпускаем там опытные гильзы. И они буквально носят на себе отпечаток кустарного производства и ручной доделки. И более того, во многом не соответствуют изготовленным для их производства чертежам. Сами чертежи опытных образцов разрабатываются неряшливо, не проверяются в процессе производства опытных партий и, попадая на заводы для настройки валового производства, еще и подвергаются весьма существенным переделкам и исправляются попадающиеся в них ошибки. Итог. У нас есть отличная гаубица, она действительно на уровне лучших мировых образцов, но они обеспечены таким ничтожным запасом выстрелов, что пришлось задержать перевооружение артиллерийских частей этими системами. То есть у нас с 1939 года, а то и раньше, идет по всему глобусу мировая война. Японцы напали на Китай еще раньше. То есть война уже на пороге, а у нас фактически в артиллерии воевать нечем. Лучше положение с 76-миллиметровыми дивизионными и танковыми пушками. У них снарядов накоплено на одно орудие запас на 3 месяца войны вперед. По плану около 1500. Этот план даже перевыполнен. Но с другой стороны, в 1917 году отсталая царская и так далее Россия, которую мы много, долго и часто ругаем и заслуженно, смогла выдать своей промышленностью на одно орудие 4000 выстрелов. 41-й год. У нас на одно орудие 1500 выстрелов. Почувствуйте разницу. С зенитками еще хуже. Нам нужны точные дистанционные взрыватели, чтобы мы могли поражать самолеты, даже не попадая в них, а близким разрывом. Но производство механических взрывателей, грубо говоря, таймеров, находится в зачаточном развитии. Это тоже прямая цитата. Поэтому наша зенитная артиллерия до сих пор пользуется исключительно пороховыми дистанционными взрывателями. Точность стрельбы падает. То есть, с одной стороны, у нас очень парадоксальная ситуация. У нас есть замечательные пушки, у нас есть замечательные танки, которые лучше многих мировых образцов. У нас и уже выпускаются самолеты, которые тоже во многом лучше. А с другой стороны, получается, у нас нет снарядов, особенно по крупным калибрам. У нас провал по бронебойным снарядам, кроме снарядов 45-ок. А как покажет война, и снаряды 45-ок не пробивают лобовую броню немецких танков и самоходок, только если в упор. У нас уже выпускаются танки Т-34. Ну вот, танкам нужны гусеницы. И брак по литью траков в феврале 41 года, два из каждых трех траков просто бракованы. Казалось бы, всех надо немедленно расстрелять. Но мы смотрим в динамике. В октябре 40 года брак по литью траков 97%. То есть практически все 100% траков гусениц бракованные. Потом с каждым месяцем процент брака падает, и в феврале 41 года уже 64%. То есть получается либо расстрелять, либо дать орден. Как мы посмотрим. Или вот Харьковский завод выпускает дизель-моторы. За январь-февраль план выпуска даже перевыполнен. С другой стороны, на 41 год мы хотим выпустить около 5000 машин, которые требуют дизельный мотор В-2. Это танк КВ, Т-34, танк Т-5 и артиллерийский тягач Ворошиловец. Кроме того, нам нужно еще выпустить на учебные партии и на прочие нужды еще 2500 моторов. А план выпусков этих моторов в год порядка 5000 штук. То есть даже если мы этот план выполним, нам все равно не хватает 2000 моторов. Мы выпускаем корпуса и башни Т-34, но при этом технология производства у нас нет штампов, инструментов, приспособлений и оборудования. Поэтому значительное количество деталей дословно выпускается по кустарным способам, отсюда и брак. И вот у нас 512 деталей танка Т-34. Из них на конец 40-го года, на 31 декабря, по технологическому процессу, то есть соблюдению всех технологий, выпускалось 48 деталей. Меньше десятой части. И опять-таки парадокс. С одной стороны, у нас есть замечательный танк, который пройдет всю войну, он будет модернизироваться, и в итоге мы эту войну выиграем. С другой стороны, перед войной мы фактически не можем его выпускать по-человечески. У нас проблемы с моторами, с гусеницами, с ходовой частью, с бронебойными снарядами. Практически со всем. У нас есть старые танки, но они уже новым требованиям не удовлетворяют. Прежде всего, они легко пробиваются современными бронебойными снарядами. Поэтому мы снимаем их с производства, более того, прекращая выпуск запчастей. И надо сказать, что в конце 30-х годов, по сравнению с тем ужасом, который творился в начале 30-х, ситуация действительно, как ни странно, была лучше. Например, июнь 32-го года. С завода поступает 20 танков Т-18. Это первый наш советский танк. Ни одного исправного из них не оказалось. Машины сразу отправили обратно на завод для ремонта. Или, например, выходит бригада танков на учение. В бригаде 25 танков, а в один день вышло из строя 23 машины. Нужно иметь для войны порядка 2000 походных мастерских, а армия будет иметь только 58 походных мастерских. Почувствуйте разницу. То есть мы действительно все 30-е годы усиленно развивали военную промышленность и действительно достигли огромных результатов. Другое дело, что надо было иметь еще лучше.
Скажите, пожалуйста, Евгений, а подготовка кадров для военно-промышленного комплекса, она улучшалась на протяжении 30-х годов?
Да, и неимоверно. По сути, в каждом документе вот у нас такое аховое положение, потом следует несколько десятков пунктов, что нам надо делать. В том числе открыть вот здесь и вот здесь такую-то специальность, например, химия боеприпасов, производство боеприпасов и так далее, и так далее. Как раз именно за счет ликвидации безграмотности, за счет подготовки кадров в довоенный период, мы, по сути, войну и выиграли. Более того, у нас уже было понимание, что нам требуется для войны, что нам требуются современные танки. Сейчас очень популярна фантастика, в которой наш современник попадает в 41-й год и рассказывает Сталину, что вот новым танкам нужна командирская башенка. У них будет лучший обзор. То, что новым танкам нужна командирская башенка, в документах отмечено еще в 40-м году. Но когда у нас и сам танк-то выпускается с огромным трудом, а до командирской башенки дело дойдет позже. В документах опять же отмечено, что нужно решать правильное продуманное размещение в корпусе танков и оборудования, и вооружения, то нужно повышать качество, то улучшать ходовую часть, то нужны стандартные и взаимозаменяемые детали, и так далее, и так далее. С другой стороны, вот у нас в документах перед войной прямым текстом написано: конструктивное и техническое состояние таково, что танк не может быть принят на массовое вооружение Красной Армии. Это речь о танке КВ «Клим Ворошилов», нашем легендарном танке, который, по сути, половину войны с 40-го по начало 44-го года будет единственным нашим тяжелым танком до появления танков Иосиф Сталин ИС-1 и ИС-2. А до войны писал, что танк не может быть принят на массовое вооружение Красной Армии, поскольку у него трансмиссия устарела, и она себя изжила, необходим принципиально новое.
Евгений, вот еще какой к вам вопрос. Насколько тщательно работала приемка? Все рассказы из недавнего времени и отчасти из нынешнего времени, такого в те времена быть не могло? То есть военный представитель на заводе, он был царь и бог?
Когда как? Была очень-очень сложная и запутанная ситуация. С одной стороны, прямым текстом говорят, что танк не может быть принят на массовое вооружение Красной Армии. Следующая фраза. Необходимость в таком танке на сегодня чрезвычайно большая. Поэтому до разработки более совершенного образца на ближайшее время можно допустить применение на вооружение этого танка, постепенно устраняя недостатки в посерийных выпусках. То есть мы выпускаем танк и надеемся, что недостатки устраним уже по ходу. И в производстве танков у нас уже в конце 40-го года пишут, что надо менять всю систему. Поскольку броню для танков поставляют заводы наркомата судостроения, моторы наркомата авиапрома и среднего машиностроения, вооружение завода наркомата Тяжмаша, а сборка и начинка корпусов производится на заводах Тяжмаша и Средмаша. Давайте сделаем один наркомат танкостроения. И через год, 11 сентября, все-таки решат его сделать. До того как раз долго думали, надо или не надо. Либо мы просто передаем пару заводов, например, знаменитый Кировский завод в Ленинграде, в соседний наркомат, и тогда все вроде бы будет в порядке. Вот опять-таки, как поступить? либо нам надо перетряхивать вообще всю систему, сразу несколько наркоматов, либо как-то принимать решение по ходу.
Ну, это просто то, что вы рассказываете, это титанические задачи.
Да, это неимоверный титанический труд и реально подвиг. В 1939 году оказалось, когда у нас провели пробную мобилизацию, что заводы, которые ранее не делали снаряды, не имеют представления о том, как они будут их изготовлять, не знают технологии, не имеют проектов перестройки производства. Во-вторых, заводы не знают, какое оборудование им нужно, сколько нужно и где это оборудование они должны получить. В-третьих, заводы не знали, какое им сырье и материал нужны и кто их будет поставлять. Вот как раз в 1939 году поняли, что современное производство в условиях войны требует уже просто организации. А до того мобилизационные планы просто писали, что такой-то завод должен делать такие-то элементы боеприпасов или оружия. Оказалось, на бумаге все было в порядке. Вовремя спохватились.
А, Евгений, вы не подскажете, каким образом принимались вот все эти решения по исправлению ситуации? Какую роль играло командование рабоче-крестьянской Красной Армии? Или это делалось по указанию сверху?
Комбинированным и очень сложным путем. Лично товарищу Сталину писали множество писем, и докладов. Потом все это обрабатывалось, спускалось вниз. Проводились совещания и командного состава, и руководство промышленности, потом вырабатывался общий консенсус и пытались как-то все это разрулить, грубо говоря.
Кого бы вы, Евгений, ну как, человек, проработавший массу архивных документов, вникший в проблему, кого бы вы выделили и среди высшего офицерства Красной Армии, и среди руководителей ВПК?
Хороший вопрос. Пожалуй, Маленков. Он во время войны как раз занимался курированием ВПК, но в силу того, что позже он станет руководителем советского правительства, а позже будет, грубо говоря, съеден Хрущевым, следов о его работе в массовом сознании почти не осталось. Кулик по артиллерии, Шахурин по авиации. Опять же, после войны к ним будут предъявлены очень серьезные вопросы, но именно Кулик перед войной фактически и обеспечил нам принятие на вооружение именно тех образцов, которые эту войну будут вытаскивать.
А генералы?
Вот тут надо смотреть уже по конкретным персоналиям. К сожалению, перед войной очень многие толковые специалисты, например, Халепский по танкам, а позже Смушкевич по авиации, будут расстреляны как заговорщики или как вредители. Кстати, это будет касаться и гражданских специалистов тоже. То есть на общий бардак налагается еще и такой фон. Более того, товарищ Хрущев, например, прямо пишет. Тот самый Никита Сергеевич Хрущев.
Да.
Что авиамотор, который изготовляет завод, является французским мотором с некоторыми изменениями. Вредители произвольно изменили шаблон одной шестерни. Итог. Шестерни при испытании стали ломаться и выводить моторы из строя. Казалось бы, вот они, вредители, всех надо расстрелять. С другой стороны, дальше идут вполне конкретные деловые выводы.
Евгений, у нас сейчас новости, а после новостей вы вот с этого места, пожалуйста, продолжите. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция-беседа. Наш гость сегодня – историк Евгений Белаш. Евгений, вы слышите меня?
Да-да. А вы меня?
А, прекрасно. Тогда, Евгений, я прошу вас, продолжайте. Значит, я не знаю, там докладная записка Хрущева, который... Он обвиняет во вредительстве тех, кто делает этот двигатель, или все-таки ограничивается назиданиями?
Как ни странно, и то, и другое в одном и том же документе. То есть, на дворе у нас 38-й год, Хрущев, грубо говоря, отвечает за Украину и пишет, что вот у нас завод в Днепропетровске, вредители произвольно изменили шаблон одной шестерни, и в результате мотор у нас ломается. Что надо сделать? Надо установить жесткую техническую дисциплину.
Это правомочное заявление? То есть это действительно надо делать?
Ну, во всяком случае, позже сработало. То есть надо строго разработать технологический процесс и дать рабочим, то есть слесарям, токарям, фрезеровщикам, нужные калибры и нужные шаблоны, чтобы они просто, грубо говоря, могли прямо на месте померить и понять, нужную они деталь сделали или бракованно. И это решается на уровне Советской Республики. По персоналиям, кто у нас вытаскивал, грубо говоря, страну из такого ужаса? Это новый нарком обороны Тимошенко. Он очень многое сделал, но, к сожалению, благодаря тому, что у нас начало войны, как известно, складывалось, мягко говоря, неудачно, многие его предвоенные заслуги все-таки забыты. А это именно человек, который впервые начал именно учить Красную Армию современному бою на реальных условиях. В сеть выложена книга «Школа боевой учебы» – это как раз разбор первых современных учений Красной Армии 40-го года, как ей действительно надо воевать. Опять же, очень многие предложения Тимошенко по развитию наших вооружений очень дельны. Проблема в том, что он и наркомом обороны-то стал только весной 40-го года. Ну что реально можно сделать один человек за год, оставшийся до войны? При этом мы реально не знаем, а когда эта война будет. Например, на 41-й год...
Евгений, да. Вы в высшей мере положительно оцениваете роль народного комиссара Тимошенко?
Да, конкретно Тимошенко. Угу. По гражданским специалистам. Это, например, Борис Львович Ванников. Наши боеприпасы, а позже атомная программа. Что интересно... Он был народным комиссаром вооружений до войны, потом внезапно 7 июня 1941 года арестован. На его место назначается следующий комиссар Устинов. А 20 июля Ванникова также внезапно освобождают и назначают заместителем комиссара вооружения. Позже он будет, Ванников, народным комиссаром боеприпасов СССР. То есть все те снаряды, весь тот выпуск... нашей знаменитой артиллерии, то, что обрушилось на фашистов за годы войны, это Ванников. Малышев – это наши танки.
Скажите, пожалуйста, Евгений, да? Назначение Устинова, такого молодого специалиста, ему же ведь, ему 30 было к тому времени?
Он 908 года рождения, то есть вот только-только было.
Только-только было. Он в таком возрасте проявил столь выдающиеся таланты и навыки?
Да, потому что он был директором Ленинградского завода «Большевик», который делал и листы для броненосцев еще в царское время, и двигатели, и оптику. В общем, один из важнейших наших заводов. Он и первые наши трактора делал, и первые танки, и очень-очень многое другое. Поэтому, естественно, если человек проявил себя хорошо на таком месте, естественно, возникает бешеная карьера. С другой стороны, если человек не справляется на новом месте, а, скорее всего, так и будет, в силу того, что у нас просто все надо было создавать заново и побольше. Могли и расстрелять. Или как Ванникова сначала посадить, а потом назначить, по сути, на то же самое место.
А какие отношения были у Устинова с Ванниковым? Все-таки Ванников, падение, взлет вот этот, они работали вполне конструктивно?
Во всяком случае, мне неизвестно о каких-то именно личных ссорах. А так они работали конструктивно, но тут надо смотреть именно на документы. К сожалению, документы военной и послевоенной эпохи пока еще известны менее. Но я так полагаю, что они тоже будут крайне интересными. Отношения, скажем, между конструкторами были гораздо более напряженными, поскольку все хотят дать нашей стране лучшее вооружение, но не у всех это получается. Вот есть, скажем, конструктор Шпитальный. Это легендарный пулемет ШКАС и не менее легендарная пушка ШВАК для самолетов. Шпитальный мог сделать, грубо говоря, оружие, а потом под это оружие приходилось дорабатывать патроны и снаряды. Это уже не проблема Шпитального. Такой фокус Шпитального долго не любили. Mm-hmm. Есть другой вариант. Конструктор Березин. Он выдает нечто похожее на оружие, а потом долго-долго его дорабатывает. Но с другой стороны, это оружие, это авиапушка сразу стреляет, осталось доработать. Вопрос в том, получится это у нас или не получится. У Березина в основном получалось. А вот был такой конструктор Таубин, более известный своим гранатометом. Мне удалось поднять в архиве РГВА его переписку, и там как раз по гранатометам получается очень интересно.
Алло, Евгений, вы на связи? Ну, я приношу извинения, но вы понимаете, в связи с принятыми мерами по борьбе с коронавирусом, я пребываю на скайпе, а Евгений на телефоне. И до этого были подобные происшествия, но они были кратковременными. Будем надеяться, что и сегодня все будет хорошо. Евгений, вы меня слышите?
Да-да.
Ну и хорошо. Давайте, продолжайте, Евгений, пожалуйста.
Итак, что было слышно от меня последнее?
Вы говорили о различных конструкторах, и, по-моему, последний, кого вы упомянули, был Таубин.
Совершенно верно. Значит, все прошло. И как раз Таубин очень любил писать, что всякие нехорошие люди, в том числе вредители прямым текстом, мешают принять на вооружение Красной Армии его замечательное оружие. Сначала гранатомет, потом крупнокалиберный пулемет и автоматические пушки. И вот если посмотреть на планы вооружения выпуска оружия в 41-м году, складывается очень интересная картина. Пушки Таубина и конструктора Бабурина совместные должны были выпускаться в разы больше, чем пушки ШВАК и чем крупнокалиберные пулеметы Березина. То есть, по сути, у нас основа вооружение для самолетов – это оружие Таубина. А он его сделать, к сожалению, вовремя и работающим не смог. По сути, у нас вся авиация осталась безоружной. За это Таубина в итоге расстреляли. То есть могло и такое быть.
Mm-hmm.
И вообще складывается очень трагическая ситуация, когда мы читаем в документах, что вот в 1941 году наша промышленность даст замечательный танк КВ-3 и КВ-4. А КВ-3 – это танк КВ с усиленной броней и новой пушкой, как на Т-34. То есть у нас на среднем танке стояла пушка лучше и мощнее, чем на КВ. Поэтому мы эту пушку хотели поставить и на тяжелый танк. А хотели сделать еще лучше танк КВ-4. У него броня до 120 мм, как на Иосифе Сталине танке. И пушка 107 мм. И хотели сделать таких танков уже в 1941 году 500 штук. В итоге сделали КВ-3 и КВ-4 опытных 3 танка. И они даже воевали, в общем, неплохо. До 1943 года некоторые продержались. Такая вот трагедия. Часто говорят, что вот надо было выпускать замечательную пушку ЗИС-2. Это противотанковая 57-миллиметровая пушка. Ее действительно испытали перед войной, очень восхитились. Она должна была, по идее, все пробивать. И вот у нас план на 41-й год. Весна 41-го года пушек еще нет, а до конца года 3 завода у нас должны выпустить. Один 500 пушек, другой тоже 500 пушек, а третий 800. То есть почти 2000 пушек за несколько месяцев. А потом у нас уже испытания во время войны. Вот у нас щит, по которому в него прилетают снаряды, и определяем кучность, куда эти снаряды попадают. Так вот, каждый второй снаряд, выпущенный по щиту, в него просто не прилетает. А часть снарядов, которые прилетают, прилетают боком. Спрашивается, что с этой пушкой делать? Ее сняли с производства. Благо, она к тому же получалась еще и очень дорогой, в разы дороже обычных дивизионных пушек, и осколочных снарядов к ней не было вообще. А хотели выпустить 1 000 000 штук в том же 41-м году. Но внезапно началась война, и все эти планы порушились. Самое интересное, что к 43-му году эту пушку все-таки довели, и когда появились новые толстобронные танки, и тигры, и прочие звериницы, эта пушка их хорошо подбивала. И всего за войну выпустили около 4000 пушек ЗИС-2. За несколько месяцев перед войной хотели выпустить почти 2000, а за реальную войну всего лишь вдвое больше.
Это удовлетворяло потребности Красной Армии?
Как правило, наоборот. У нас был дикий дефицит снарядов, как я говорил в первой части нашей программы. И в результате в 1942 году мы имеем потери тяжелой артиллерии, количество наличных стволов именно по тяжелой артиллерии просило втрое. Это и потери на фронте, и нехватка мощных скоростных тягачей, и нехватка в том числе снарядов. В результате на 42-й год на один наш 76-миллиметровый выстрел прилетает примерно 205-миллиметровых от немцев. Это в среднем по больнице. Естественно, когда немцы начинают наступление, они свою артиллерию и особенно снаряды концентрируют, и там соотношение получается еще более аховым. По тяжелой артиллерии 152 мм и выше соотношение еще хуже. Там 2-3 снаряда в немецкую пользу. Но внезапно нас уже в 1942 году выручают тяжелые минометы. За это как раз надо сказать спасибо и товарищу Ворошилову, предыдущему наркому до Тимошенко, и товарищу Тимошенко, и товарищу Куликову, отвечавшему за артиллерию. 120-миллиметровый миномет может стрелять минами, которые достаточно просты в производстве, хотя поначалу они были дороги. Он сравнительно легкий, может сопровождать пехоту в наступлении и оказывать ей непрерывную поддержку. Пороха для выстрела нужно в разы меньше, чем у гаубицы. И поэтому в совокупности, особенно учитывая то, что по цене один наш тяжелый миномет на те же деньги можно до войны купить либо 76-миллиметровую новую пушку, либо целых 5 минометов, и еще одна мина останется. Поэтому уже в 1942 году именно по настрелу минометов мы немцев превосходили вдвое. И, по сути, минометы стали палочкой-выручалочкой Красной Армии, как и фугасные огнеметы. Фугасный огнемет – это такой баллон с огнесмесью, внутри заряд пороха. Мы этот баллон прикапываем на месте, где ожидается вражеская атака, и за 2 секунды во врага летят десятки литров советского напалма. Эффект был потрясающий. А в конце войны этими же фугасными огнеметами отлично подавляли огневые точки. То есть, казалось бы, очень простая, дешевая конструкция, но она прям-таки выручала в самой тяжелой ситуации.
Евгений, и вы в своих предыдущих лекциях, беседах, и Алексей Исаев говорили, что действительно советская артиллерия с какого-то момента стала богом войны. Вот когда это произошло и благодаря чему?
Пожалуй, это 44-45 год, когда у нас прошел кризис с производством пороха, когда мы наладили выпуск современных артсистем. Когда по ленд-лизу пошли скоростные тягачи. Как правило, сейчас ленд-лиз недооценивают, но именно в области скоростных автотягачей он очень сильно помогал. И в области грузовиков повышенная проходимость. То есть в чем ситуация? До войны у нас было целых 4 автомобильных завода. Это завод имени Сталина СИС и ГАЗ. Плюс завод в Ярославле и еще один завод в Москве. Но основные – это именно ЗИС и ГАЗ. К сожалению, до войны нам так и не удалось наладить именно серийный выпуск автомобилей повышенной проходимости вездеходов. А артиллерию мы возили за тракторами, что можно посмотреть на кадрах парадов. У трактора, как правило, скорость в разы меньше. Поэтому немцы, имея скоростные тягачи, могли перевозить свою артиллерию гораздо быстрее и, соответственно, концентрировать. А вот когда пошел ленд-лиз, соответственно, мы можем подвести и тяжелые гаубицы по любому бездорожью, а главное – снаряды к ним. И вот тогда уже немцам становилось очень плохо. То есть 44-45 год – это возрождение нашей артиллерии, и вот тогда мы уже выходим либо на паритет с немцами по расстрелу боеприпасов, либо даже превосходим их. И тогда на фронте возникает уже совсем другая картина. Надо отметить, что тут как раз до войны хотели очень интересные системы. Например, 45-миллиметровый автомат. 100-миллиметровые и 122-миллиметровые зенитки. В документах они идут уже как реальные образцы, отработанные. Вот-вот они пойдут в производство. Но тут, к сожалению, война помешала. Вообще война помешала очень-очень многим образцам. До войны успели сделать в металле 107-миллиметровую пушку М-60. Этими пушками должна была вооружаться почти каждая советская дивизия. Сделали новую 203-миллиметровую гаубицу. Грубо говоря, она едет на колесах вместо гусениц. А подвижность нашей тяжелой артиллерии резко бы возросла. Но, к сожалению, в металле сделали, но не успели наладить серийный выпуск. 120-миллиметровые минометы успели, а 160-миллиметровые приняли как раз на вооружение в 43-м году. Хотели еще до войны, просто не успели. Один выстрел такого 160-миллиметрового миномета, он разрывается в земле рядом с дзотом, и дзот откидывает на пару метров. Это то, что хотели еще до войны.
А скажите, пожалуйста, Евгений, как обстояло дело с кадрами для новой техники, с теми же танками, с теми же орудиями?
Грубо говоря, очень-очень плохо. Есть легендарное совещание по итогам войны с Финляндией 40-го года, и там прямым текстом товарищи танкисты говорят, что мы, конечно, не против национальностей, но у нас танкисты не знают русского языка. Между в зале. Танкисты. То есть это элита Красной Армии. То же самое по производству. До войны рабочие даже могли уходить с военного завода и уходили, или их увольняли. А почему? Вот разбор по документам. Недостаточное обслуживание детей и рабочих детскими яслями и детсадами. Необеспеченность рабочих жилой площадью. Отсутствие должного внимания администрации заводов к новым рабочим. В частности, улучшение им бытовых условий. То есть, грубо говоря, стройте рабочим толковое жилье, стройте им детсады, и тогда они не будут уходить с завода.
Да, и очевидно, я это знаю по рассказам отца, вот то пополнение, которое приходило в Красную Армию перед началом войны, оставляло желать.
С другой стороны, были и специалисты. Скажем, один из моих любимых героев, сержант Мацапура, начал войну артиллеристом, а заканчивал танкистом. Он встретил войну в 41-м году и, несмотря на тяжелые ранения, прошел всю войну и воевал великолепно, оставил замечательные мемуары товарищ сержант. Почитайте их. Там именно показывается техника победы, как грамотно вести танк, как из него смотреть, как отстреливать немецких гранатометчиков и прочее, и прочее.
А каким образом вот уже на войне приходило пополнение? Ведь там механик-водитель, наводчик и в танке, наводчик артиллерийский, зенитчики. Ну, я уже не говорю о летчиках.
Как правило, в ближнем ТУ часто даже создавали макеты конкретного участка немецкой обороны, которую нужно прорвать. И там гоняли и пехоту, и артиллерию, и танкистов, и даже летчиков. То есть у нас, по сути, армия училась воевать настоящим образом, как французская, британская и американская армия конца Первой мировой. Наконец-то все эти части должны были воевать именно комбинированно. В начале войны даже самые лучшие наши танки едут, скажем, без пехоты. Даже если атаку удалось... Во-первых, наша пехота об этом просто не знает, поскольку ее поблизости нет. Во-вторых, наша пехота не может закрепить этот успех. В результате танки спустя некоторое время просто расстреливаются. Mm-hmm. Те же штурмовые группы мы...
Евгений! Евгений, вы меня слышите? Нет, опять что-то у нас со связью. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция и беседа. Наш гость-историк Евгений Белаш. Евгений, вы слышите меня?
Да-да, а вы меня?
Отлично, потому что вот буквально несколько последних секунд прошлого получаса связь пропала. Итак, прошу вас, Евгений, продолжайте, пожалуйста.
Итак, почему Красная Армия начала все-таки побеждать? Повысилась надежность техники. Если в начале войны Т-34 и КВ могли просто ломаться в силу и неопытности экипажа, и неотработанности конструкции, а вступив в бой, экипажи обнаруживали, что у них просто нет бронебойных снарядов. Их еще не успели сделать и не успели поставить. 44-45 год. Т-34 почти такие же, как в начале войны. На самом деле кардинально переработанные по конструкции, могли пройти без единой вынужденной остановки больше 400 километров. А то и больше 500 километров за 3 дня. И танкисты отмечают, что Т-34 выдерживает такие марши нормально. Грузовики. 500 километров всего за сутки. Висоводовская операция. Теперь мы уже знали, вся армия была обстреляна. Не несколько сотен специалистов, как в Испании, или летчиков на Холхенголе, а уже действительно вся армия. Это, конечно, стоило нам огромных миллионных потерь, но зато теперь армия имела боевой опыт и понимала, как ей нужно воевать. На отдельные ударные части у нас выделяли просто огромное количество и артиллерии, и танков поддержки, и самоходок. Например, 31-я гвардейская дивизия штурмует Кёнигсберг. Ей дают в помощь пару 305-миллиметровых гаубиц. Дают тяжелые гаубицы, самоходки, фугасные огнеметы. И до 140 орудий и минометов на километр фронта. Причем по штату эта дивизия была по реальной численности втрое меньше довоенного штата. 5000 человек против 15. Но тем не менее побеждала именно за счет насыщенности оружия и за счет боевого опыта. Алло?
Да, Евгений, я просто ждал, что вы продолжите. Хорошо. А пулеметы тяжелые. Вот какая была обстановка с ними, потому что я где-то читал, что их просто бешено не хватало. Это правда?
Совершенно верно, их не хватало именно бешено. При том, что наши крупнокалиберные пулеметы отметились в бою впервые еще на Холхенголе. Это были крупнокалиберные пулеметы Дегтярева. Но, к сожалению, их постоянно не хватало и еще до войны, когда в общем и целом с артиллерией и с стрелковым оружием у нас план выполняется и даже перевыполняется. Вот по крупнокалиберным пулеметам и, главное, патронам к ним совершенный завал. Поскольку нужно иметь новые сорта пороха для снаряжения патронов, а это все еще требуется отработать. Поэтому, скажем, богатая технически с огромным промышленным опытом Соединенные Штаты выпустили за Вторую мировую войну несколько миллионов крупнокалиберных пулеметов, мы несколько десятков тысяч. Почувствуйте разницу. То же самое по стратегической авиации. Крупные четырехмоторные бомбардировщики у нас это P-8, несколько десятков машин. США в совокупности Б-17, Б-29 и Б-24 несколько десятков тысяч. Отсюда и разница в результатах их применения.
Опять-таки, да, это вопрос к вам. Вот про подвиги тяжелой авиации союзников нам известно хорошо. Ну, там и ковровые бомбежки, и Дрезден, и, естественно, когда они бомбили военную промышленность. А вот о нашей авиации маловато бомбардировочной.
Как раз в силу вышеназванных проблем. То есть у нас конструкции самолетов не отработаны. И поэтому в 1939 году прямо пишут в самой категорической форме запретить заводам запуск в серийное производство изделий заранее непроверенных и неиспытанных.
Евгений, а сколько занимал вот этот процесс испытания, доработки?
А когда как? С некоторыми самолетами везло больше. Например, еще до войны У нас получилось даже перекрывать по самолетам Су-2 и Як-4. Но, к сожалению, их конструкция именно во время войны оказалась не слишком удачной. Другим самолетам повезло еще меньше. Были так называемые двухмоторные истребители Таирова, Та-3. Мощные крупнокалиберные пушки, хороший был бы дальний истребитель и даже штурмовик, теоретически. А практически немцы выходят к Запорожью, где производят для них заводы. И моторов нам делать больше ничего, нет такого истребителя. Нет легких связных и самолетов корректировки. Очень многого нет. То есть практически по всем пунктам, от гаубиц до самозарядных винтовок и истребителей, перед войной мы закладывались на образцы даже лучше, чем то, чем мы реально воевали в 41-м. Парадокс. Мы не собирались воевать ни Т-34, ни Ил-2, ни танками КВ. Мы хотели иметь гораздо лучшее оружие, но пришлось воевать тем, что мы можем производить именно в условиях внезапного нападения, миллионных потерь, развала и эвакуации промышленности.
Эвакуация промышленности, насколько эффективно она была проведена?
К сожалению, не очень. Хотя этим специально занимались до войны, но не всегда смогли.
Если мы берем во внимание колоссальность проблем, да. Может, я плохо говорю, вот колоссальность, может быть, такого слова нет, но чрезвычайное напряжение, с которым надо было решать эти проблемы, не всегда это было возможно. Но это же, с моей точки зрения, это только возвеличивает подвиг во время войны.
Например, Челябинский завод, который вытаскивал производство наших танков КВ, а потом и других тяжелых танков, начали строить цех под него еще в 40-м году. Пороховые заводы. Еще до войны отмечали, вот у нас 4 завода, мы строим их 5 лет и все никак не можем построить. Но потом все-таки построили, иначе нам просто негде было бы выпускать порох с эвакуацией и захватом заводов под Ленинградом.
А скажите, Евгений, пороховые поставки по ленд-лизу, они были значительными?
Они фактически, опять-таки, вытаскивали наше производство в самые тяжелые и обеспечивали нам победу в 44-м году. Это примерно каждый третий наш снаряд. То есть, казалось бы, немного, с другой стороны, это как раз разница между победой и поражением.
Ну, уже вы упомянули грузовики, вот, Студебекеры, наверное, да, вы имели в виду?
Да, они были хороши именно тем, что могут брать груза гораздо больше, чем самая массовая наша полуторка. Это современная «Газель», грубо говоря, можно выглядеть в окно и сравнить, сколько она может увезти. И главное, они могли тащить нашу тяжелую артиллерию и ездить с повышенной проходимостью, то есть по самой дикой распутице, где часто везли даже наши танки. Казалось бы, их общее количество на 45-й год, на начало 45-го года всего лишь каждая третья машина ленд-лизовская, но тем не менее они именно за счет своих качественных характеристик вытаскивали наши узкие места.
А вот у меня еще какой к вам будет вопрос, Евгений. Всем известно, что великий советский летчик Александр Иванович Покрышкин воевал на аэрокобре, на американской.
Да.
Какие еще примеры вы можете назвать из этого ряда?
Б-25 – очень хороший дальний бомбардировщик. Именно то, что спасало нашу дальнюю авиацию. Ли-2 просто великолепный транспортный самолет, который у нас в Арктике летал вплоть до 80-х годов, он просто великолепный, особенно оригинального американского изготовления, например, по качеству радиостанций.
Mm-hmm.
Опять-таки, стоит назвать радиостанции. Во многом связь у нас вытаскивали Ленд-лиз, трофеи и рации «Северок», если я правильно помню, их начали делать с 43-го года. Вот именно эту комбинацию у нас связисты просто хвалили. То есть трофейный кабель, американские радиостанции и рации «Северок». А до войны у нас радиостанции были, но они были очень громоздкие, ненадежные и очень быстро выходили из строя, особенно в результате бомбежек и от обстрелов. То есть связи у нас практически нет. Мы можем иметь великолепную армию, но мы просто не знаем, что у нас творится на фронте. Вот это у нас опять-таки вытаскивало.
А еще пример вот такой выдающейся личности времен войны вроде Покрышкина, ну, который пользовался бы ленд-лизовской техникой и так высоко бы ее ценил, как Покрышкин свою аэрокобру.
Лаза – это наш танкист, который воевал на Шермане. Есть его известные мемуары, они выложены в сеть. Он на Шермане дошел до Вены и тоже всячески хвалил.
Шерман – это средний, да, танк? Или...
Да, да.
Средний танк. Угу.
И тут надо отметить, что у нас всячески налаживали сотрудничество за границей еще до войны. Капиталисты капиталистами, но когда дело доходило до того, что нам всем грозит общая опасность, общий язык находили достаточно быстро. Например, с той же Британией, которая все 20-е и 30-е годы рассматривалась нами как самый вероятный враг, именно они нам дали основу для танков Т-26 и танкеток Т-27. США дали нам Ли-2, он же DC-3. Основу нашей транспортной авиации.
Это вот тот самый Дуглас, да?
Да. Угу. Он великолепно летал к партизанам и снабжал наши передовые части, и даже ночным бомбардировщиком был великолепным, то есть просто на все руки мастер. Лицензию закупили еще до войны. Очень интересно сотрудничали в 1938 году с Чехословакией. Приехали, посмотрели, сказали, вот у вас великолепные пушки, гаубицы, минометы, тягачи, танки, мы все это хотим, заверните. Чехи сказали, завернем, завернули, у нас испытали, восхитились. И очень многое, что потом использовали, аналоги на своих машинах. Но тут, к сожалению, 1938 год пошел к концу, случился Мюнхен, и Чехословакия с карты исчезла.
Да. Да, тоже... и чешская военная промышленность успешно работала на противника.
Увы, да. Но, с другой стороны, она успела немножко поработать и на нас. Точно так же, как и французские моторы, например.
Угу.
А те самые, которые Никита Сергеевич Хрущев спрашивал, что за вредители тут окопались.
Угу.
То есть перед войной мы успели посотрудничать и с Британией, и с Францией, и с Чехословакией, и с Соединенными Штатами, и даже с Германией. Они все тоже поработали на нас. И тоже расшивали определенные места. С другой стороны, были сложности. Вот, например, американская фирма поставляет нам, продает лицензию на конденсаторы и аккумуляторы, и на прочее электрооборудование. Мы смотрим и говорим, а что это за тунговое масло, которое необходимо? А тут еще цейлонский графит. А наш графит пойдет или нет? Вот опять-таки задача. Как ее решать, вот лично я, без ознакомления с последующим пластом документов, пока не знаю. У меня на руках только документы о том, что вот спрашивают, вот есть такая-то фирма, и вот, пожалуйста, список материалов, которых в СССР просто нет, и что нам дальше делать?
То есть, ко всему к этому, это была действительно общенародная борьба, потому что к этому, очевидно, подключался еще и Внесторг.
Да.
И но надо с другой стороны. было, и надо было иметь квалифицированных инженеров, которые бы ездили, перенимали и так далее, и так далее.
Да-да-да. Более того, они все 20-е и 30-е годы оставляли очень интересные впечатления. Тот же Горьковский автозавод ГАЗ – это фактически Форд. АМА сделали еще при царе, заключили соглашение с итальянской фирмой Fiat. Тогда бы у нас и этого не было. С другой стороны, возникала очень анекдотическая ситуация. Вот у нас завод номер 75. За 11 месяцев продано на сторону разным организациям и частным лицам материалов на сумму 447 тысяч тогдашних рублей. Это стоимость хорошего тяжелого танка, ну или его половина. Представьте, по нынешним временам, когда один уникальный танк стоит где-то миллионов 5-10 так рублей. То есть кровельное железо, олово, эбонитовые трубки и прочий дефицит.
Что и интересно, тем не менее уходят на сторону.
Да. Что интересно, директор завода за выдающиеся заслуги в деле организации производства, конструирования и усовершенствования танков умелый руководитель заводов в 43-м году присвоено звание Герой социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Вот такой вот парадокс. То есть, с одной стороны, в 40-м году вскрыто, что с завода, грубо говоря, пускаются налево материал остро дефицитный на сотни тысяч рублей. С другой стороны, если этого директора завода не расстрелять, то в 43-м году он наработает на золотую звезду. И таких случаев полно.
Ну да, но это, наверное, не обходилось без соответствующих воспитательных бесед, чтобы не сказать жестче как-нибудь.
Да.
А вот эти меры, потому что вы сегодня про военно-промышленный комплекс рассказываете, но масса примеров и масса вопросов возникают. Например, вот эти вот, как их кое-кто считает, жесточайшими законами за опоздание на работу и так далее. Вот как вы, как историк, серьезный историк, рассматриваете вот эти законы?
А, да, как раз в 40-м году приняли совершенно жесточайшие законы по увеличению, грубо говоря, жесткости дисциплины труда. Прежде всего, работали 7 часов в день, стали работать 8. За самовольный уход вплоть до тюрьмы от 5 до 8 лет. За опоздание тоже. За массовый брак. И директору, и всем остальным тоже, грубо говоря, светило небо в клеточку. С другой стороны, как мы видим по документам, все эти документы выложены, все эти доступны. Регулярно на тех же самых заводах не просто колоссальный брак, но и продажа материала на сторону, разбазаривание фонда заработной платы для своих людей и так далее, и так далее. Вот 22 марта доклад лично товарища Мехлиса, того самого с одиозной репутацией, лично доклад
вот
его.
Вот как раз у меня вопрос к вам по этой исторической листе. Говорят, что там, это я уже наслышал, палач, висельник там и так далее, и так далее. Но также человек абсолютно неподкупный, кристальной честности и принципиальности. То есть это соответствует действительности?
Да, по крайней мере, в документах складывается впечатление, что это действительно был абсолютно неподкупный человек, очень преданный, что называется, тому, чтобы наша страна не погибла, и вообще довольно-таки деловой. Другое дело, что он отвечал буквально за все, от газеты «Правда» до танковой промышленности. Один человек реально надорвался бы на такой работе, а он еще и во время войны пытался командовать войсками. Но, по крайней мере, до войны его замечания очень и очень дельные. Причем как в области пропаганды, так и в области того, что нам делать с такой промышленностью, где, грубо говоря, воруют. И воруют массово.
Это установленные факты все.
Да. Это все его доклад 41-го года. Его можно найти в сети, причем доклад лично Мехлису, лично товарищу Сталину и Молотову. Или вот моя любимая цитата. Это еще «Бои у Холхенгова» книга. Товарищ Мехлис, внимательно следивший за работой газеты, указал нам на неправильный тон этой статьи. Под заголовком «Японцы удирали, как испуганные зайцы». Верно, что по стойкости и героизму воинов с Красной армией не может сравниться ни одна армия в мире. Но нельзя было закрывать глаза и на то, что неграмотные, забитые и обманутые японские солдаты, бла-бла-бла, героизированные офицерами, проявлял большое упорство, особенно в обороне. Даже раненые отстреливались, а в плен не сдавались. Вот почему нельзя было печатать этой заметки под таким крикливым заголовком. Действительно, японцы на Холхенголе оборонялись до последнего, подрывались себя гранатами, и вообще ситуация была вот как в сериалах о конце войны на Тихом океане. То же самое, самураи просто принципиально не сдаются в плен, поэтому их приходится выбивать буквально по одному. Более того, отмечено, с другой стороны, рассказывая об успехах и победах красноармейцев, подразделений, нельзя допускать никаких преувеличений. Нужно тщательно проверять материал. У нас достаточное количество действительно чудесных подвигов, героических эпизодов, чтобы не сочинять и не преувеличивать. То есть вот просто эталонная пропаганда. То, что Мехлис писал еще в 1939 году. По этому пункту можно только поддерживать.
Ну, так вот я и хотел сказать, что вот те выдержки из его доклада Сталину и Молотову, которые вы привели, ну, рисуется вполне адекватный, вменяемый государственный деятель, который обращает внимание, ну, не будем скрывать, встречающийся в те времена у нас, то, что, кстати говоря, по-моему, сам Сталин, поправьте меня, Евгений, если я не прав, называл шапкозакидательскими настроениями.
Да.
И вот еще, это мой последний вопрос. В следующем получасе вопросы будут задавать наши слушатели. Значит, вопрос у меня такой. Известно, что члены Политбюро постоянно менялись в своих постах по руководству военной промышленности. Насколько это было эффективно, Евгений? У нас уже остается мало времени, давайте начните, а я вас тогда прерву, и вы закончите в следующем полчаса.
Да, к сожалению, кадровая чехарда, особенно 37-го, 38-го, 39-го года, когда человек не успевает даже познакомиться с конкретными реальными производствами, а его уже снимают, а часто и расстреливают, очень-очень сильно вредило.
А во время войны?
Школа была невероятно жестокая, и тот же Устинов проработал на высочайших постах вплоть до начала 80-х годов. То есть он тащил нашу промышленность несколько десятков лет подряд. Вот это были люди.
А вот во время войны постоянно перебрасывая... Евгений, тогда уже я этот вопрос оставлю. В следующем получасе Евгений Белаш ответит на вопросы слушателей. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе наш гость Евгений Белаш ответит на вопросы наших слушателей. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили про вооружение перед войной. Роль Тухачевского, вот правда, что им приписывают, что он хотел 100 тысяч танков легких, 100 тысяч легких самолетов, а вот, говорит, даже мастерских не хватало для существующих танков. А сколько же обслуживать нужно людей? Или это им приписывают просто?
Тухачевский очень противоречивая личность. С одной стороны, он действительно талантливый командир гражданской войны, которого уже в 18 году оценили противостоящие ему белые. То есть буквально, что вот перед нами внезапно возник серьезный противник, который не сдается и после поражений снова и снова очень быстро восстанавливает свою боеспособность. Действительно, Тухачевский очень увлекался новейшей техникой. Но он был далеко не один такой. Трудно было бы найти вообще человека 30-х годов, который не увлекался бы современными проектами. Действительно, требовались массовые танки, но в основном на базе тогдашних тракторов и на базе тогдашних автозаводов. То есть не надо думать, что 100 тысяч танков середины 30-х годов – это те танки, которые мы привыкли видеть на современных парадах. Это совсем другие машины по совсем другой цене. Другой вопрос – а что из этого получилось бы в реале? В реале мы закупали лицензии на производство у ведущих промышленных держав того мира. Сначала у Британии и США, потом в конце 30-х годов у Чехословакии. Работали и с Францией тоже. То есть вот опять-таки такая противоречивая личность. Что было бы дальше, не знаю, но и Тухачевский, и Ворошилов, и сменивший его Тимошенко, все изо всех сил старались действительно дать нашей стране лучшую армию. Но по вышеупомянутым причинам просто не всегда получалось или не всегда успевали.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Скажите, пожалуйста, вот как, на ваш взгляд, отразилось на работе ВПК и какое значение для выпуска оружия в предвоенный и военный период имело торговое соглашение СССР с Германией, заключенное в 1939 году?
Спасибо.
Нам дали доступ к целому ряду станков, которые иначе мы просто не смогли бы получить. Как раз тогда мы рассорились с Соединенными Штатами из-за войны с Финляндией. Поэтому из США у нас как раз несколько очень интересных проектов, особенно в области авиации, грубо говоря, сорвались. Но Германия дала нам возможность посмотреть на современные немецкие самолеты. Правда, не все. На будущее Фокке-Вульф нам, например, не показали, как работать по реактивным самолетам, а они уже были. С другой стороны, пользу мы из этого все-таки, конечно, извлекли. Мы могли посмотреть, что именно есть в Германии, как это делается, какие у них станки и что с ними можно сделать. Так что сотрудничество было жизненно необходимо.
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Евгений. Меня зовут Вадим. Такой вопрос. Вот сразу вспоминаются старые советские фильмы про войну. И там, значит, показывали противотанковое ружье. Оно действительно имела такую эффективность в бою. Ну, там фильмы «Они сражались за Родину», «Баллада о солдате», например. Второй вопрос. Такое понятие, как промышленный шпионаж. Разведка помогала наша в преодолении тех трудностей перед войной? И третий вопрос по поводу, значит, «Катюш». Какую боевую эффективность они имели в начале войны и в течение всей войны? Спасибо.
Итак, по противотанковым ружьям. Надо сказать, что до войны мы все 30-е годы всячески пытались создать крупнокалиберные пулеметы, которые в этом отношении были даже лучше. Первые известные мне документы, надо бы иметь пулемет калибра 14,5 мм, это конец 20-х годов. В реальности мы такой пулемет примем на вооружение аж в 49-м году, когда СССР будет уже иметь первую свою атомную бомбу. Это как раз говорит о том, какие проблемы стояли перед нашей страной. К сожалению, эффективность противотанковых ружей в нашем кино очень-очень сильно преувеличена. На деле они были как бы это помягче сказать, практически неэффективны. В том числе часто из них гильзу приходилось выбивать специальной колотушкой. Но что было, то было. В силу провала больших потерь артиллерии требовалось хотя бы что-то, чтобы придать пехоте хотя бы психологическую эффективность. По разведке. Действительно, были выдающиеся разведчики, они смотрели за тем, что происходит за рубежом. Более того, наши атташе ездили на учения и в Германию, как ни странно, и в Японию с нашими вероятнейшими противниками, и тем более в куда более дружественные нам Францию, Британию и США. Но тут была и обратная сторона. Все 30-е годы – это невероятное развитие всевозможных проектов чудо-оружия. И действительно, когда разведка честно докладывает, что, скажем, изобретатель Кристи предлагает и армии, и полиции свой очередной чудо-танк, мы постоянно находимся в состоянии постоянного стресса, хватая мешки, вокзал отходит, в США принимают на вооружение очередной чудо-танк, а у нас ничего нет, караул, нам срочно нужен такой. Как ни странно, Вторая мировая война покажет, что в целом все эти проекты чудо-оружия оказались совершенно не нужны, более того, во многом и вредны. Собственно, Третий Рейх, имея гораздо более развитую, несопоставимо развитую с нами промышленность захваченной Европы, которую он фактически просто не смог толком использовать, войну проиграл, как мы знаем. Это надо было суметь. Я 2 часа говорил о том, какой бардак творился в Советском Союзе, а теперь оцените уровень бардака в Третьем Рейхе, который проиграл войну, имея гораздо более лучшую, несопоставимо лучшую промышленность.
Это, кстати говоря, Евгений, ваши слова подтверждают и Алексей Исаев, и Константин Залесский. Потому
конечно.
Что, да, они говорят, что...
Документы-то одни.
Что?
Документы-то одни.
И многие же ведь считают, что раз Германия, то это вот немецкий порядок, дисциплина, и прямо вот ах как. А на деле выясняется, что бардак, да еще какой бардак.
Более того, например, советский миномет и фугасный огнемет, немцы, вся эта арийская супертехника, они у нас скопировали. То, что называется отсталый Советский Союз и весь этот арийский гений, кто у кого копировал технику.
Был еще третий вопрос, но я запамятовал, Евгений, ради бога, извините. Алло, Евгений.
Алло, готов.
Да, пожалуйста, там был еще третий вопрос у нашего слушателя.
Да-да, напомните.
А вот я не бобну. А, Катюши, Катюши, да. Вот.
По Катюшам отдельный вопрос. Да. До сих пор идут споры, а кто же все-таки настоящие отцы Катюши, благо несколько конструкторов по итогам споров 30-х годов между ними немножко расстреляли. По эффективности Катюш тоже есть очень противоречивые данные, во многом потому, что сами снаряды в начале войны обходились очень дорого. Если я правильно помню, это 1000 рублей за штуку. За
это один снаряд. Это же колоссальные деньги, по-моему.
Да, это неимоверно дорого. С другой стороны, временами «Катюши» действительно давали отличный эффект, в том числе боевой и крупнокалиберные снаряды. Вот что я точно могу гарантировать. Именно в укупорке одиночные крупнокалиберные наши реактивные снаряды были очень-очень полезны при штурме немецких городов в 1945 году. Мы затаскиваем такой снаряд, грубо говоря, в квартиру, выставляем в окно, проводим провода, даем ток, снаряд летит и разносит практически любой дом вдребезги.
Да, и, наверное, там одним-то снарядом дело не ограничилось, это были удары просто.
Да. Но 2-3-4 снаряда и типовой берлинский многоэтажный дом просто разваливается.
Я читал воспоминания немецких солдат, которые попали вот под удар этих, я могу сказать, орудий. Это правильно будет, Евгений?
Вполне, вполне.
Вот. И один солдат, он просто говорил, что я опомнился без шинели, оружие и сапог, и я не знал, где я.
И тут еще надо добавить, несмотря на спорные именно боевые результаты, «Катюши», чем были хороши, они все свое возили с собой. Они действительно могли опередить, особенно на ленд-лизовских тех же студебекерах, артиллерию на тихоходных тракторах. Угу. Это тоже очень немаловажный фактор.
Спасибо. Ваш вопрос Евгению, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Владимир, Москва. Как объяснить, что у нас в конструкторских бюро перед войной, сейчас в сети эти материалы есть, шла жуткая внутри борьба с написанием огромного количества доносов. И между конструкторскими бюро тоже шла такая же борьба, например, травля Поликарпова. Спасибо большое.
Потому что многие искренне хотели дать Красной Армии лучшее оружие. По крайней мере, именно так писал будущий расстрельный Таубин. Но дописался до расстрела самого себя, поскольку именно его оружие оказалось не лучшим. А он утверждал, что это все вредители. Что не так вы смотрите на мое оружие, в современных терминах это не бага, а фича. Посмотрите, оказалось, все-таки баг. Это человек, который, по сути, едва не оставил нашу авиацию совершенно безоружной. Именно в области пушек и пулеметов. С другой стороны, если давать конструкторам волю, то были такие конструкторы, как Бекаури и Курчевский, на которых ушли буквально миллионы, очень многие миллионы, много-много лет, рублей, итог практически ничего. А обещали они очень много. В итоге тоже были расстреляны.
А и что обещали, Евгений?
Бекаури – это так называемое Остехбюро. Это все радиоуправляемое. Радиоуправляемые танки, катера, самолеты, радиоуправляемые фугасы и так далее, и так далее. Торпеды. В итоге к 41-му году спрашивают, что за дела у нас торпеды, мины и травы еще конструкции царской России, то есть даже до Первой мировой войны. Новых нету. Все это сопровождалось довольно-таки серьезными расстрелами.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, а вот лицензия на Ли-2, если не ошибаюсь, что там была за история, кратенько, если можно? То есть лицензия закончилась уже после войны, насколько я понимаю, или во время войны там какие-то комплектующие там не поставляли?
Если можно. Вот как раз Ли-2, он же Дуглас, это великолепный пример, как мы получили один из лучших самолетов своей эпохи, легендарный самолет, который в Канаде, если я правильно помню, летает даже до сих пор. Мы его очень хвалили и использовали в Арктике и Антарктике вплоть до 80-х годов прошлого 20 века. Он нам очень-очень пригодился. И правильно мы его купили, правильно смогли даже освоить. Более того, во время войны нам поставляли по ленд-лизу Дугласы даже из США. Тоже очень пригодились.
Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Добрый день. Я прошу прощения. Вы говорили, что 144-я гвардейская дивизия штурмовала Кёнигсберг. Не подскажете, какое это было время? Спасибо огромное.
Это уже 45-й год.
Это 6 апреля 1945 года. Я просто это помню. Отец у меня брал Кёнигсберг, и там для него война закончилась.
Конкретно описание боевых действий этой дивизии сочли даже эталоном, и на «Милитере» есть сборники боевых примеров на сайте «Милитера». Там действия этой дивизии разобраны отдельно. Вот именно так надо штурмовать укрепленный город.
А Кёнигсберг, Евгений, же был исключительно укреплен, да?
Да, с другой стороны, нам повезло, что эти укрепления, они, конечно, были мощные, но рассчитаны на оборону еще от армии до Первой мировой. То есть против современной бронетехники, авиации, огнеметов и так далее, при должной организации процесса они брались, хотя в очень ожесточенных боях, но быстро.
Ну, вот и хорошо. Вот и хорошо получилось. Да. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за передачу, Михаил Подольск. Вот подскажите, я читал Емельянова, значит, он зам Теосяна был по сталеплавильной промышленности. Он практику проходил в Германии до 30-х годов на заводах Крупа. Вот, и говорил, что у нас не было этой самой бронированной стали. Вот, а и в то же время у них не получалось ничего. Они старых специалистов, как они называли, старорежимных, приглашали. Вот что это было? Действительно, по классовому признаку, все эти инженеры, старорежимные специалисты были удалены, или как?
Да, действительно, причем, если я правильно помню, в конце 30-х годов выходили специальные приказы, указания, кого пускать, скажем, на авиационный завод рабочим, а кого нет. То есть бывших служителей культа, бывших белых офицеров, осужденных и так далее, их нет. А потом спохватились, что специалисты-то вот они. И по танковой броне там тоже возникали отдельные именно чисто технические проблемы. Вот у нас есть броня литая, которую мы отливаем, а есть катанная. Какая из них конкретно лучше? Есть гомогенная, то есть однородная броня, а есть цементированная с повышенным содержанием углерода. И для каждой конкретной толщины брони против каждого конкретного снаряда получаем очень интересные и разные результаты. Причем часто они отличаются даже по конкретному заводу. Вот и думайте, какой завод что должен делать.
Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Максим.
Пожалуйста, Максим.
Хотел задать такой вопрос, Москва. По поводу защиты экипажей и самолетов, и техники, и танков, практически никакой защиты не было там. Только делалась лобовая броня, остальное ничего, все было открыто. Также в самолетах, мне просто дед там рассказывал, что сами летчики делали типа жилеток таких этих из листов металлических, чтобы самолеты просто не расстреливались, особенно сзади.
Спасибо.
Еще до войны применяли бронеспинки, то есть то, что могли, то могли. Ведь броня очень сильно утяжеляет самолет при той мощности моторов. Опять же, применяли прозрачную броню для остекленения самолетов, и она давала очень хорошие результаты. То есть то, что могли, то могли.
Да, вот Покрышкин с большим уважением вспоминал о своей бронеспинке на его аэрокобре.
Да. Более того, если я правильно помню его мемуары, когда он в начале войны летал на МиГ-3, я могу ошибаться, но там он как раз установил дополнительную броню, и эта броня ему спасла жизнь.
Угу. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Вячеслав, Москва. Я вас поздравляю с прошедшими праздником.
Спасибо, и вас также.
Вот, желаю вам здоровья и чистого неба.
Спасибо.
Значит, у меня такой вопрос. Вот касательно сегодняшней ситуации. Как известно, наша экономика российская, мягко говоря, лежит на боку. Как вы можете прокомментировать вот наши реляции по поводу того,
что... Тема другая у нас совершенно сегодня. И митинга, я уже неоднократно говорил, митинг будет, когда я скажу, что сегодня у нас не передача, а митинг. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Александр Мытищи. Я вот услышал от вас положительные отзывы о присылаемых американских танках. Но я вот помню, в детстве я жил в военном городке, и у нас был такой специалист, прошел всю войну и в Европе, и с Японией, и с Кореей. Он, по-моему, начальник штаба.
Вы знаете, будьте любезны, вопрос, пожалуйста, времени мало очень остается.
Да, вопрос такой. Вот он говорил, что нам присылали американские танки, но они никуда не годились. Вот, резиновые гусеницы, и мы попросту на них дрова возили. Как вы скажете?
А вот тут как раз надо смотреть документы. Да, часто первые серии, неподготовленные, скажем, под наши зимние дороги, были не очень, но тем не менее потом, именно до конца войны, мы, скажем, закупали легкие танки «Валентайн» в Канаде именно под наш заказ. Настолько они нам нравились. Те же «Шерманы», те же тяжелые «Черчилли» очень хорошо показали себя в обороне. Некоторые экипажи отбивались по несколько суток. А что касается степени бардака, если вы думаете, что бардак был у нас сейчас, то посмотрите на ситуацию конца 30-х годов, а потом сравните с ситуацией начала 30-х годов. Вот как раз оцените, насколько всего за несколько лет удалось сделать очень и очень много. И сколько удалось сделать во время войны.
Да, кстати,
это действительно подвиг.
Тогда у меня вот к вам какой вопрос, уже он заключительный. Вы были в Хмеймиме и рассказывали об этом в отдельной передаче, правильно?
Было дело, да.
Как, я не могу сказать, что вы профессиональный военный, но вы в этом разбираетесь уж как-нибудь гораздо лучше, чем обычный человек. Какое впечатление на вас произвела там наша армия, в Хмеймиме?
Во-первых, спокойный профессионализм именно летчиков. Уже просто потому, как человек стоит и общается, видно, что он действительно знает свое дело. Во-вторых, видно, что к людям действительно относятся не как к винтикам или расходному материалу, а действительно о них заботятся. От мороженого до обустройства жилья. Действительно, в кои-то веки заметна забота именно о человеке. Это то, что я могу сказать вот по личным впечатлениям.
Да, я помню, что когда вы рассказывали, вот не было, что там два правых ботинка кормят по остаточному принципу и так далее, и так далее. Очень был благоприятный и благожелательный рассказ.
Это то, что я видел лично. Надеюсь дожить до времени, когда мы получим весь комплекс документов и теперь сможем оценить объективно не только ситуацию конца 30-х годов. Вот там документы, все, что я упоминал, выложены в сеть. Найдите их на сайте ИСТМАТ, найдите мои статьи на сайте Вархат. Читайте, просвещайтесь. И статьи моих и моих коллег. Именно на основе документов, а не фантазий.
И, кстати говоря, никто еще не отменял идеологическую борьбу, потому что вы почитайте, что пишут о нашей армии там, это все развалилось, никто ничего не может, все заболели и так далее, и так далее, и так далее. Ну, по крайней мере, я бы советовал это на 257 делить. Евгений, кстати, огромное вам спасибо. Очень много нового узнал, надеюсь, как и наши слушатели. До следующих встреч. Еще раз спасибо, все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.